Мы продолжаем изучать книгу Откровения, и сегодня мы будем говорить о самой последней части 20 главы. И очень интересная тема у нас сегодня – суд у Великого Белого Престола. Это событие интересно с нескольких сторон, но прежде всего, наверное, самая интересная часть этого или сторона этого события заключается в том, что это последнее событие на этой земле. Вот, после этого сразу 21 глава начинается «И увидел я новое небо и новую землю». Вот когда-то земля была создана, и потом много всяких разных событий здесь происходило, и вот однажды все придет к финалу, и самым последним событием будет Божий суд, великий Божий суд, которым он подведет итог. И причина, почему вот это событие стоит в самом конце, оно показано очень ясно. Такое мощное утверждение, которое Господь делает вот через эти несколько стихов, заключается в том, что Бог подчеркивает свою природу. Мы говорили об этом позапрошлое воскресенье, когда я проповедовал на шестую главу, на первую половину шестой главы книги пророка Исаии. Если вы помните, мы отмечали очень подробно, очень конкретно выраженную мысль о том, что святость Божия – это его главная характеристика. Его святость – это совершенство во всех сферах его бытия. Это значит, что Бог абсолютно точен, и в нем нет, в нем не может быть никакого противоречия. А это значит, что он сам по себе никогда не может согласиться ни с какой формой неправды, ни с какой формой греха, ни с какой формой противоречия, ни с какой формой нечестия какого-либо. Божья святость, кроме того, что она яркая, светлая, белая, впечатляющая настолько, что даже херувимы, серафимы закрывают свои лица, соприкасаясь с Божьей святостью. Кроме всего этого, Божья святость еще и страшная по отношению к греху. Это вот подобно тому, как электричество, оно может быть очень полезным, и современный мир невозможно представить себе без электричества. Вот сейчас мы здесь сидим, и то, что здесь светло, и то, что микрофоны работают, и то, что здесь отопление есть, это потому что электричество. Но если ты соприкоснешься с электричеством вот один на один непосредственно, то, скорее всего, пострадаешь. Или же будешь поражен вообще электрическим током. Вот что-то, это несовершенное, конечно, сравнение, но оно помогает нам немножко увидеть, что Божья святость, она красивая, она прекрасная, она благая, но она страшная для всех тех, кто ее игнорирует, кто идет против нее, кто каким-то образом восстает против Божьей святости. И вот великий белый престол, он ставит все на свои места. Вообще, мы живем в мире человекоцентризма, в мире гуманистической философии, когда эта философия, она настолько воцарилась в обществе, что она потихоньку, капля за каплей, а точнее даже не капля за каплей, а, знаете, такими микроэлементами пропитывается в поры христианского бытия, в христианское мышление, в христианские чувства, в христианские культуру христианскую, и потихонечку изменяет и делает христианский мир человекоцентричным, и в результате верующие люди, они как-то чувствуют себя неловко, когда они читают главы о гневающемся Боге. Когда они читают о том, что Бог – судья. Им кажется, но нам бы надо как-то говорить о том, что Господь любит, говорит о том, что Господь приглашает, говорит о том, что Господь тебе даст очень много, только согласись, приди, и ты получишь от Него очень много. И в действительности Господь даст очень много, это точно. И действительно Он приглашает, и действительно Он очень любит. Но Библия очень ясно говорит о том, что Бог гневается, и Библия очень ясно говорит о том, что Бог судит. И Библия говорит о том, что однажды всякое дело человеческое, всякое, и мы об этом сейчас будем говорить, Бог приведет на суд. Нет ни одного человека во всей истории человечества, вот почему Бог совершенный в своем знании, который бы смог ускользнуть от этого суда. Давайте посмотрим эти стихи с 11 стиха по 15, мы прочитаем 20 главу, вот и потом немножко посмотрим на них. «И увидел я великий белый престол, сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это очень важная тема, я хотел бы, чтобы мы серьезно отнеслись к ней и чтобы мы могли вот эти истины, которые представляются здесь, сделать очень важной частью своего взгляда на жизнь вообще, на христианство, в частности, на свою собственную жизнь. Это известная сцена Божьего суда у Великого Белого Престола, и мы видим несколько ключевых элементов здесь, на которые мы по порядку посмотрим. Во-первых, Иоанн представляет нам судью, тот, кто сидит на престоле и судит. Потом мы видим подсудимых, то есть всех неспасенных людей, когда-либо живших на земле. После этого приводится описание суда и его основания. И в заключении мы видим приговор. Это финал всей истории земли. И мы поговорим об этом подробно. Итак, первое – судья. Иоанн вновь видит Бога. Это уже пятый или шестой раз, когда Иоанн соприкасается в книге Откровения непосредственно с Богом, сидящим на троне. И вот как это выглядит. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля». Очень важные слова, и здесь есть одна такая деталь тонкая, которую нужно отметить. Каждый раз, когда Иоанн видит Бога непосредственно, он не называет его имени. Он говорит о нем и сидящего на нем. Бог упоминается в книге Откровения, когда написано, что Бог что-то делал, Бог говорил, Бог проявлял как-то. Вот в разных ситуациях мы видим, Бог упоминается, не так, что Иоанн вообще не упоминает имени Бога. Но когда он сам видит его, он сам соприкасается, он как бы робеет, он не может сказать. На это есть причины. Дело в том, что евреи вообще, они не произносили слово Яхве. Они считали вот эти звуки, комбинация этих звуков, которым выражается имя Бога, настолько святыми, что человеческие уста нечисты, чтобы ее это произносить. И поэтому что они делали? Они писали Яхве, а читали Адонай. То есть они как бы заменяли Адонай, это Бог всемогущий, вот, но это как бы немножко чуть-чуть меньше, чем «Я есмь, кто я есмь». Вот Яхве – это такое особое почтительное отношение. Я думаю, что это просматривается здесь в отношении Иоанна, и он называет его сидящим на троне. Посмотрите, 4 глава Откровения, то же самое мы видим. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду». Вот этот образ Бога, сидящего на престоле, он помогает нам увидеть Его власть, Его могущество. И в Ветхом Завете целый ряд ситуаций, в которых Бог показан именно так, или Он открывается людям именно в этой форме. Помните, я уже упомянул книгу пророка Исаии, 6 глава, где Исаия видит Бога, сидящего на троне. Вот. Но есть еще пророческие книги, которые говорят о Боге на троне вот как конкретно с точки зрения Его суда или грядущих судов. Книга Даниила, 7 глава книги пророка Даниила, говорит о будущем суде. И послушайте, как сказано там, что сказано там о Боге. 9 стих. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Заметьте, Даниил видит будущее, и он видит ветхого днями, то есть того, кто существует от начала. И мы видим, как похоже это на то, что видит Иоанн, одеяние белое, как снег, волосы главы его, как чистая волна, и так далее. Давид в псалмах подчеркивает ту же самую идею. Псалом 8, 7 стих. «Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте». То есть этот образ сидящего на троне помогает нам увидеть Божью суверенность, Его власть, то есть Он имеет всю власть для того, чтобы привести всю вселенную в ту точку, которая будет отражать Его справедливость, Его праведность. Но здесь есть еще одна интересная деталь. Когда мы думаем о сидящем на троне, то очень важно вспомнить ряд мест в Новом Завете, в которых очень ясно говорится о том, что судить мир – будет Сын. Я вам покажу несколько таких мест, и я думаю, что мы попробуем увидеть немножко богаче эту картину. Помните, Иисус Христос говорит в Евангелии Иоанна, 5 глава, 22 стиха, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». На это есть причина. Вот посмотрите, Сын Божий стал Богочеловеком, пришел на землю, прожил здесь на земле праведную жизнь. Он прожил жизнь такую же, как и мы, нашу с вами жизнь. Он был настоящим человеком. Он был абсолютно послушен Отцу. Он прожил в тех же трудностях, в тех же испытаниях, в тех же скорбях, которыми полна земля. И вот Он, именно Ему Бог дает право судить мир. Ну, конечно, Бог имеет право вообще судить мир, потому что он Творец, Он создал все, Он святой, Он точный, Он все точно знает, Он всегда судит очень правильно. Но Он дает эту ответственность, это право судить, и Он поручает Сыну судить, потому что Сын ближе. Сын знает, Сын жил, Сын прошел на практике все это. Апостол Петр в своей известной проповеди в Кесарии, помните, он приходит к Корнилию и начинает проповедовать там к этим язычникам, которые еще не слышали о вести об Иисусе Христе, и он говорит следующее в конце, 42 стих. «И Он повелел нам проповедовать людям», то есть Иисус Христос, «повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть, то есть Иисус, определенный от Бога, судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его». То есть, смотрите, Он дает прощение, и Он дает осуждение для тех, кто не принимает прощение. Апостол Павел об этом же говорит. Второе послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих. Посмотрите. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царства Его». Заметьте, я только несколько стихов привел, или несколько мест Писания, которые говорят очень ясно о том, что Иисус Христос будет судить живых и мертвых, когда Он придет в явлении Его и царствую. В самом начале книги Откровения, когда Иисус Христос только является Иоанну, мы видим очень интересную деталь. Посмотрите, 1 глава, 17 стих. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков». И последняя фраза очень важная. «И имею ключи ада и смерти». Мы немножко позже увидим, что ад и смерть были ввержены в озеро Огненное. Вот отсюда мы видим, кто это сделал. У него в руках ад и смерть. Именно он это сделал. Белизна престола подчеркивает его абсолютную чистоту, его святость, о которой мы уже говорили, его полную праведность, которая будет явлена во время суда. Величие Бога и его престола несет с собой суд не только на людей, кстати, но и на саму материальную вселенную. Вы помните, когда-то, когда Адам с Евой согрешили, Бог провозглашает суд над ними и над всем тем, над эффект, он объясняет эффект грехопадения. И он там сказал такие слова: «Проклята земля за тебя». Вот интересные вещи, которые мы читаем в 11 стихе. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Писание во многих местах говорит о том, что небо и земля, какими мы их знаем, однажды будут разрушены. Вот почему я отметил, что в 21 главе, первый стих 21 главы начинается с того, что «увидел я новое небо и новую землю». То есть вот здесь момент суда у великого Божьего престола будет не только суд над людьми. Помните, суд над цивилизацией уже совершен. Мы читали последние главы, которые с 6 главы по 19, они говорили о Божьем суде над человечеством, над человеческой цивилизацией. Суд над цивилизацией уже совершен. Суд над людьми совершается, и в это же время суд над землей, которая была проклята за человеческое грехопадение. Ряд мест, которые помогают нам увидеть эту картину яснее. 2 Петра 3 глава, 5 стих, помните, апостол говорит: «Думающие так» – это те, которые говорят, что не скоро придет или не будет, или когда эти пророчества или эти предупреждения звучат, а все остается так же. Так вот, «думающие так, не знаю, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человека». Это очень интересная мысль, которую Петр подчеркивает конкретно. Он говорит, что нынешние небеса и земля, то есть нынешняя вселенная, материальная вселенная, она держится Божьим словом. Может быть, вы слышали о том, что ученые никак не могут разгадать, объяснить и понять, каким же образом элементарные частицы внутри атома держатся друг с другом, когда они должны отталкиваться там друг от друга. И они называют вот эту силу, которая держит эти частицы вместе, cosmic glue, очень научный термин, космический клей. То есть они просто ничего лучшего не могли придумать. То есть они говорят, вот как-то они слепились и держатся. А как это? Так вот здесь сказано, что это за сила. Здесь написано о том, что они содержимые или держащиеся тем же словом. То есть Божье слово. Вот почему, когда Христос воюет против всей этой битвы Армагеддон, вы помните, чем он против них, чем он их поразил? Словом, меч. Он, кстати, он не только их поразил. Помните, когда Христа пришли арестовать? Помните, Христос сказал им, и они все упали. Это еще только Христос не прославленный. Это еще вот он такой, как и мы был, в таком же теле, как и мы был. Вот, то есть слово Христа действительно обладает огромной силой. И однажды, смотрите, 10 стих, «Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, Речь идет о космосе. Стихии же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то каким должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Именно об этом говорит Иоанн в послании, вернее, в 20 главе книги Откровения. Иисус Христос подтверждает эту истину. Матфея 24 глава, 35 стих написано: «Небо и земля придут», то есть исчезнут, разложатся, «а слова мои не придут». Итак, на великом Божьем, на великом белом престоле будет сидеть Бог в ипостаси второй личности Божественной Троицы, Бога Сына, который, став человеком, совершил искупление, победил дьявола и смерть на Голгофском кресте, и Он будет судить всех, кто пренебрег Его спасением. Это судья. Всех, кто отказался доверить Ему свою жизнь. Второе, вторая категория или второй элемент вот этой сцены, который мы видим, это подсудимые. То есть Иоанн описывает не только судью, но он говорит о подсудимых. 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Кто это такие мертвые? Ну, к этому моменту церковь и все спасенные люди уже со Христом. Мы уже читали об этом в новых прославленных телах, включая тех, кто умер за свидетельство Христова во время великой скорби. Все остальные на момент тысячелетнего царства остаются в аду, то есть в временном месте ожидания. Место ожидания, когда они ожидают своей вечной судьбы. Они знают уже, что они богопротивники, они знают о том, что они под Божьим судом, но еще последний приговор им не вынесен. 5 стих 20 главы мы читаем: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. То есть это очень важная деталь, потому что есть еще одно воскресение. Второе воскресенье – это когда воскреснут грешники на суд. То есть Бог их поднимет из их могил для того, чтобы привести их на суд. Это не просто так, где-то заочно. Каждый получит личное осуждение от Бога. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом». Интересные детали, которые отмечает здесь Иоанн в 13 стихе. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них». Море – это собирательный образ, вмещающий в себя тех, кто не был погребен, чьи кости не сохранились. Это очень интересная деталь. Вот те, кто бывал когда-то в Израиле или поедут в Израиль, обратите на это внимание. Евреи хоронили, помните, и приложили кости к отцам. Или приложился к отцам. Это буквально. Кости всех лежали. И некоторые продолжают лежать. И потом, когда умирают следующее поколение, человека кладут, заматывают в этот специальный, его кладут на какое-то время, пока он истлеет. И потом кости его складывают в ящик. Этот ящик ставят туда, где стоят ящики его родственников. Причина этого в следующем, в том, что они верили в воскресение. И они понимали, что в воскресенье Господь оживит кости. Помните, у пророка Иезекииля написано о мертвых костях, как они зашевелились. Что Господь оживит кости. И они собирали их вместе, чтобы, когда воскреснут, родственники все вместе были. Чтобы не надо было искать долго. Когда человек был преступником, негодным, проклятым человеком, ему не было погребения. То есть он не только наказание в этой жизни получал, а еще и, если помните, что его плоть будет собакой. Это не просто позор, а это имело смысл того, что «а ну-ка попробуй там его воскреси», когда одна собака одну кость в один лес утащила, другая собака другую кость в другой лес утащила. А еще сложнее, если человек утонул, то там вообще непонятно, какой краб, какой, что там. И поэтому, когда Иоанн пишет, то смотрите, когда отдало море мертвых, то есть всех вот этих непохороненных, всех проклятых, всех тех, которых думают, что их невозможно было как-то воскресить, оказывается, у Бога все они на счету. И все те, которых собаки растащили, и крабы растащили, и все кто угодно, и тех, кого сожгли, помните, как Виклифа достали, после его смерти уже достали его тело, сожгли его, растерли в порошок и разбросали где-то там, чтобы Господь не смог его воскресить. Так вот он подчеркивает, что тогда отдало море мертвых бывших, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый. Очень важная фраза. Никто не избежит Божьего суда. Причем он подчеркивает, малых и великих, независимо от социального статуса, независимо от того, сколько у человека было денег, какая у него была власть, сколько его здесь люди боялись, или он был вообще nobody. То есть независимо от ничего, каждый человек обязательно, рано или поздно, предстанет пред своим Творцом и даст ему отчет, и будет судим. Евреям 9 глава 27 стих написано: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Кстати, здесь говорится о всех людях, хотя в 20 главе книги Откровения говорится о суде над неспасенными только. Спасенные также предстанут на суд, но это будет другой суд. Несколько мест, которые полезно нам вспомнить для того, чтобы иметь более полноценную картину. Иоанна, 5 глава, 22 стиха, мы уже прочитали эти первые стихи. Я хочу еще один стих ниже прочитать. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит». Ну, перешел от смерти в жизнь. «На суд не приходит», и Иисус говорит о суде у великого белого престола. В послании к Коринфянам говорится о другом суде. 2 Коринфянам 5 глава 10 стих написано: «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Слово «судилище» даже в русском языке отличается от слова «суд». И причина, почему апостол Павел использует его, в том, что оно говорит совершенно о другом типе суда. Это слово использовалось во время спортивных соревнований, Олимпийских игр, когда все участники забега приходили и им объявляли, кто победитель, вручали награды. Судилище – вот это судейское место на спортивных соревнованиях. То есть это будет суд на небесах, в котором каждый спасенный Христом получит награду в соответствии с тем, насколько его или ее жизнь была послушна Христу. Они все спасенные, вот эти люди, только разные люди имели разную степень уподобления Христу здесь на земле, разную степень кооперации и взаимодействия с Иисусом Христом, и поэтому разную степень вовлечения в Его дело, разную степень отражения Его славы здесь на земле, и это будет отражено там на небесах. Римлянам 14 глава говорит то же самое, об этом же. Интересный текст, 10 стих сказано: «А ты что, осуждаешь брата твоего, или ты что, унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов». То есть Христос, Он точно знает, кто в какой степени побеждал плоть, кто в какой степени больше был покорен Ему, послушен тому, что Господь хочет. Итак, на суде у Великого Белого Престола предстанут все, кто не был спасен Голгофской жертвой Иисуса Христа. Никто не сможет избежать этого. В этом смысл Божьей святости и Его абсолютной справедливости. Третий элемент этой сцены. Мы смотрим на сцену Великого Белого Престола, мы видим судью, мы видим подсудимых, и следующее мы видим основание суда. То есть на основании чего этих людей будут судить. Это очень важное явление. Дело в том, что, смотрите, у каждого суда есть своя юридическая сфера ответственности. Суд в Кларк-каунти судит, исходя из законов, которые действуют здесь. Если мы возьмем суд в Гааге, есть такой Гаагский международный суд, он судит, исходя из законов, которые какие-то страны приняли и решили, что это будут международные законы. То есть there are different sets of laws. Есть разные как бы выражения или разный комплект законов, который касается какого-то конкретного региона, который находится под юрисдикцией вот этого конкретного законодательного органа. Так вот здесь очень интересно, как Иоанн описывает, как же будут судимы эти люди. Очень интересно. Посмотрите, основание предельно ясное. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. Судим был каждый по делам своим». Вы помните, что 11 стих начинается со сцены Святого Престола, Белый Престол, который светится белизной Божьей святости, на которой сидит сидящий, тот, от лица которого бежит небо и земля. То есть он в своей святости, в своей праведности настолько велик, что все, с чем он соприкасается, сравнивается с ним. Он законодатель всего, он на престоле. Причем сравнивается в очень конкретных вещах. Посмотрите, написанные в книге дела. Судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими. Вообще очень интересная вещь. Знаете, сегодня мы живем в век, в котором могут отслеживать очень большие детали в жизни каждого человека, или многих людей, так скажем. Благодаря нашим телефонам можно отслеживать наше перемещение. Те, кто захотят, у кого есть доступ, возможность, они могут отслеживать перемещение. А если еще более продвинутые технологически, они могут не только перемещение, но и слова слышать, потому что могут шпионить через телефон и слушать. Вы, наверное, видели, да, когда вы о чем-то поговорили, и вам через полчаса уже реклама этого, о чем вы говорили, на телефоне является. Это значит, кому нужно, услышали вас. Вы были услышаны. Но не только в этом. Если мы говорим о более сложных системах, когда государство вкладывает большие средства, то оно может разные транзакции, оно может собрать такой большой портрет человека. Государство еще не научилось читать ваши мысли. Не научилась заглянуть в ваши желания. Оно может очень сильно предсказывать желания. Вот почему, когда вы выходите на Amazon, если у вас есть аккаунт, то вам там куча всяких разных вещей предлагается. Почему? Потому что они думают, что вы этого хотите. Откуда, почему они так думают? Алгоритмы просчитывают, что вы уже раньше хотели. Так вот, мы с Богом, мы имеем дело с чем-то намного более сложным. Бог знает не просто мысль. Помните, Слово Божие, оно острее меча обоюдоострого, оно судит помышление и намерение сердечное. То есть помышление – это одно, а намерение – это мотив, который стоит за помышлением. Так вот, Бог знает точно. Вы, наверное, помните себя, когда кто-то говорит вам, а вы можете слукавить и сказать, нет, я не это имел в виду. Вы можете слукавить и оправдаться перед людьми, но Бог точно знает, что вы имели в виду, и не просто знает, а записал. Это очень серьезная вещь. Вот смотрите, по написанному в книгах. Он записал все движения души. Смотрите, человек – это активный агент. Человек создан по образу и подобию Божию, это значит, он личность. А это значит, он генерирует желания, чувства, мысли, реакции, слова, действия, решения. И это значит, что все, что человек генерирует, регистрируется в этих книгах. Причем это будет настолько очевидно и настолько бесспорно, что когда мы читаем, как этот суд осуществлен, то никто ни в каком случае не найдет возможным возразить против этого. Все настолько ясно, просто и убедительно. По написанному в книге. Писание об этом говорит очень много. В действительности люди просто не обращают внимания. Люди думают, что как они могут обмануть других, скрыв свои истинные намерения или даже какие-то дела. Мы думаем, что мы точно так же, и Бог где-то там. Но это было когда-то, там, полгода назад или 10 лет тому назад. Это где-то оно все записалось, и все лежит в книге. Люди раньше думали, а сколько же книг нужно? Сегодня всем понятно, что при современных методах сбора информации, хранения информации, а у Бога же они еще более совершенны, чем наши современные методы. То есть там все, только face recognition. Подошел к Белому престолу, сразу уп, книжка раскрылась. Кто и откуда? Псалом 61, 12 стих. «У Тебя, Господи, милость, и ты воздаешь каждому по делам его». Мы часто думаем, вот люди живут, и они делают что-то такое плохое, и Бог не воздает им, казалось бы, судом. Но написано ясно, что воздаст это точно. Пророк Иеремия говорит об этом же, 17 глава 9 стих. «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Я, Господь, проникаю в сердце, испытываю внутренности». Смотрите, очень важно, сердце и внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам его. Апостол Павел говорит, Римлянам 2 глава, 5 стих, «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Здесь нужно отметить одну очень важную деталь. Вот смотрите, спасение происходит исключительно по благодати, а осуждение по делам. И это может показаться такой несостыковочкой, но в действительности это не так. Дело в том, что абсолютно все, что человек производит после того, как Адам и Ева согрешили, все люди, абсолютно все, что они производят сами по себе, независимо от Бога, все это входит в противоречие с Богом. На земле был только один, единственный человек, имя ему Иисус Христос, который прожил здесь на земле всю свою жизнь от самого начала и до самого конца, на протяжении всей своей жизни, он ни разу, ни в какой ситуации не вошел в противоречие с Богом. То есть он всегда и везде, вот на него тоже есть книга, на человека. И вот в этой книге все абсолютно точно написано, что он везде все точно сделал. Так вот, когда мы доверяем свою жизнь Христу, мы соединяемся с Ним. И поэтому мы спасаемся тоже делами, только не нашими, а Его. Это очень важная часть. То есть это не просто так, что Бог закрыл глаза, Ему все равно, какие там дела. Нет, никак не все равно. Мы спасаемся то же самое делами, только делами Иисуса Христа, Его совершенными делами. Вот почему вера в Иисуса Христа – это не просто обязательно, это единственная возможность для того, чтобы человек обрел спасение. То есть мне и вам нужно соединиться с Ним. Вот почему, друзья, христианство, которое отвергает полное соединение со Христом в смерти и в воскресении для новой жизни, то христианство не поможет человеку. Потому что, ну, представьте себе, человек бросил пить, курить, какие-то плохие дела делать, вот, пришел, и он стал христианином, стал верующим, и уже очень много хорошего делает. Но без Иисуса Христа его жизнь содержит миллион вещей, в которых он противится Богу, и все они на карандаш взяты. Все на карандаш взяты. И судим будет каждый. Кроме одной категории людей. Посмотрите 20 глава 14-15 стих. Вернее, 15 стих. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огня». То есть, оказывается, те, кто в книге жизни, тех дела не смотрят. И на это есть причина. Почему? Потому что те, кто в книге жизни, спасены делами Иисуса Христа. Делами Агнца. Об этой книге тоже написано очень много. Интересно, в Ветхом Завете об этом написано. Мы посмотрим пару текстов из Ветхого Завета и потом из Нового Завета. Исаия 4 глава, мы говорили об этом, это такая светлая глава в начале. Первые три главы очень, очень такие краски сгущенные. Пятая глава тоже, помните, там за виноградник, за все то, что там происходило в израильском народе. А в 4 главе надежда, такой просвет. И вот там сказано следующее, второй стих. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме». Интересно написано, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня. То есть заметьте, как еще вот оттуда он начинает говорить об очищении, которое будет совершено Мессией. Об этом же говорит пророк Даниил, 12 глава, 1 стих. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сыном народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». То же самое, есть книга Агнца. Иисус Христос, говоря о спасении своих учеников, выражал это в такой же форме. Луки 10 глава 20 стих, помните, когда они пришли и говорят, бесы нам повинуются. И Христос говорит, однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. 13 глава книги Откровения, еще одно упоминание этой же книги, 8 стих, «И поклонятся ему все», то есть Антихристу, «в все живущие на земле, имена которых не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Итак, основанием суда над каждым жителем земли будет сравнение того, что люди делали, говорили, мыслили и желали с абсолютной Божьей праведностью. И как мы уже отметили, у человека нет шансов. Ни у какого человека нет шансов. Вот почему спасающая вера в Иисуса Христа – это крайне важная часть человеческой жизни, человеческого пути. Вот почему мы продолжаем убеждать людей, говорить людям, что это не просто признать Бога, не просто признать, что Христос был, не просто согласиться с тем, что христианство хорошо, а лично от сердца доверить свою жизнь Иисусу Христу в смерти и в воскресении. Вот это спасающая вера. И последнее, что мы видим, приговор. Мы говорили о судье, Бог, сидящий на троне, конкретно Бог Сын. Скорее всего, это Божественная Троица выражается вот в этой функции Бога Сына. Мы говорили о подсудимых, все неспасенные. Основание суда – Божья святость или человеческие дела сравниваются с Божьей святостью. То есть, заметьте, Бог конкретен. Это не просто так, что-то Он мне не нравится, наверное, в ад пойдет. Нет, это абсолютно все доказано, абсолютно точно, абсолютно задокументировано. Последние приговоры. Приговор, конечно, очень, очень поражающий, очень серьезный. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Несколько важных деталей, которые нужно отметить здесь. Во-первых, сразу же после суда все осужденные брошены в озеро огненное, место вечного наказания. Когда людей приговаривают вот, в любом суде, который сегодня существует, цивилизованный суд, то всегда есть апелляционный период. До того, пока приговор будет приводиться в исполнение. А особенно, когда речь идет о смертной казни, то этот период занимает долгие годы часто, чтобы обжаловать, чтобы... Здесь, посмотрите, никто не будет спорить, никто не будет возражать. Все будет настолько очевидно, все будет настолько убедительно, и ни у кого нет никаких возможностей подавать... Ну, во-первых, некому подавать апелляцию высшего... И высшей инстанции нет. Во-вторых, Бог абсолютно точен. Он в своем суде, он не ошибается. Более того, осужденные будут скрежетать зубами, но у них не будет никаких аргументов, чтобы даже попробовать оспорить приговор. Есть, вы знаете, такая передача была, вернее, сейчас, после того, как война началась в Украине, она закрылась. Познер такой был интервьюер, журналист. И он в конце своих интервью всегда у всех своих гостей задает им вопрос. Когда ты встретишься с Богом, что ты ему скажешь? И вот люди начинают там всякие разные вещи говорить. Я вот ему то скажу, я вот это скажу. Ничего не скажут. Он скажет. И это очень важная вещь. Ничего абсолютно не скажут. И великие, и малые. И как бы высоко люди, и как бы они думали о себе, и как бы они не осуждали Бога, как бы они не искали причин, чтобы сказать, а он вот это неправильно, и вот это несправедливо, вот так несправедливо. Они все увидят ясно, и все будет справедливо. То есть это первое наблюдение. Второе наблюдение. Озеро Огненное – это место мучений в огне. Писание говорит об этом много раз. Я приведу несколько только примеров. Вот как в этом говорит Иоанн Креститель. Он проповедует, 3 глава Евангелия Матфея. И он говорит, уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. То есть он рассказывает о том, что происходит, когда плод не приносит. 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Кстати, вот здесь тоже очень ясная идея сказана, что Христос будет повергать в огонь. Христос будет крестить Духом Святым спасенных и огнем не спасенных. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот эта идея огня, она присутствует во многих и многих текстах, которые говорят о вечном суде. Иисус Христос говорит, Евангелие Марка, 43 стих, «Если соблазнит тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечного войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает». Есть еще много мест, которые повторяют эту же истину. Мы не знаем точно, что это будет за огонь. Интересная вещь, посмотрите. Небо и земля сгорят, разрушатся, на элементарные частицы распадутся, материальные вселенные. Озеро Огненное – это специально созданное Богом место или даже состояние, наверное, которое приспособлено для того, чтобы излить Божий гнев и Божий суд на людей, которые получат новые тела. Грешные люди, которые не спасены Христом, они воскреснут в телах, специально приспособленных для того, чтобы находиться в озере Огненном вечно. Некоторые люди думают, спрашивают, а как это может быть, что вечно, вечно будут гореть. Скорее всего, это будет какой-то другой огонь, но Бог, Дух Святой, приводит нам именно этот образ для того, чтобы помочь нам увидеть, что вот мучения, которые человек испытывает, когда его обжигают огнем, вот что-то подобное будет происходить, только в другом измерении. Известно, что это будет очень мучительно. Третий элемент, третье наблюдение, которое мы должны здесь сделать. Озеро Огненное, несмотря на горящий там огонь, будет местом кромешной тьмы. В Новом Завете много говорится об этом. Пару примеров я приведу. Матфея 25 глава, с 29 стиха, Иисус Христос говорит: «Обо всякому имеющему дастся». Помните, это притча о талантах. «И приумножится, у не имеющего отнимется и то, что имеет, а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Апостол Петр говорит об этом же, 2 Петра, 2 глава, 17 стих. «Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бури, им приготовлен мрак вечной тьмы». Об этом же самом почти буквально говорится в послании Иуды. То же самое, речь идет о тьме. То есть здесь не будет света. Здесь не будет никакой надежды, ни малейшего проблеска добра, проблеска любви, вообще какого-либо проблеска света. Вы, наверное, испытывали когда-то ощущение, когда ты в тревоге какой-то, и ты ложишься спать, и ты вроде бы как бы способен как-то это все, ну, справиться с этим, handle it. Но когда ты ночью просыпаешься, и вот все то, о чем ты днем думал, вроде бы нормально, то ночью оно как-то сгущается все. Вот эта тьма, в которой будут находиться, это будет состояние ужаса, состояние... Депрессия – это неправильно, это мало. Это состояние внутренней абсолютной безнадежности, в которой будут находиться люди. И последнее. Озеро Огненное – вечное. 10 стих 20 главы, посмотрите. «А дьявол, прищавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Некоторые люди пытаются сказать, что во веки веков – это долго, но не вечно. Если вы посмотрите на то, как используется эта фраза даже в самой книге Откровения, то там сказано о Боге. Чаще всего она упоминается по отношению к Богу, что Бог живущий во веки веков. Это не значит долго, это значит вечно. Она приводится по отношению ко Христу, который воцарился и будет царствовать во веки веков. Это значит, что навечно будет царствовать. То есть, исходя из того, как эта фраза применяется здесь же, в книге Откровения, мы точно можем быть уверены в том, что это не прекратится. Вот почему спасение нужно здесь. Вот почему спасение важно. Это очень важная часть Евангелия Иисуса Христа. Это очень важная часть Евангелия вообще. Некоторые люди говорят, ну это несправедливо. Вообще всегда должно быть наказание соразмерно преступлению. А Бог справедлив абсолютно. И как он может, если человек грешил, допустим, он 70 лет прожил, и все 70 лет грешил во все тяжкие. Ну, пусть он 700 лет помучится. Ну, пусть 70 миллионов лет помучится. Но не вечно. Так вот, эта логика, она фальшива. У нее есть несколько таких провальных точек. Несколько вещей, которые помогают нам увидеть, что действительно вечное наказание – это истинная вещь, справедливая. Ну, во-первых, грех, любой грех – это преступление против абсолютно бесконечного Бога. И поэтому само преступление бесконечно в своей значимости. Любое преступление, оно измеряется не только тяжестью самого поступка, но и значением жертвы или того, против кого это сделано. Например, если человек убил другого на войне, это плохо, но его даже не осудят. Если человек на войне убил гражданского, это военное преступление, его должны судить. Если человек не на войне, а в мирных обстоятельствах ворвался к кому-то и убил, ему больше дадут. А если человек взял и ребенка расстрелял, ему дадут вообще очень много. Вот смотри, во всех случаях преступление – это убийство. Но в зависимости от того, против кого оно сделано, изменяется тяжесть преступления. Так вот, когда речь идет о том, что люди – преступники против святого и бесконечно святого Бога, то тяжесть воздаяния будет бесконечна. Но здесь есть еще одна очень важная сторона. Дело в том, что все люди, которые будут находиться в озере Огненном, они все будут оставаться богопротивниками всю вечность. И поэтому представьте себе, допустим, если человеческий грех в действительности имеет срок, ну, допустим, он отстрадал 700 лет, и его нужно выпустить по УДО. Там отстрадал, условно-досрочное освобождение, есть такое понятие. Его не будет там, конечно. Ну, представьте себе. А он же такой же богопротивник. Он только вышел и сразу опять туда. Потому что он сам по себе. Он не может жить в гармонии с Богом. Почему не можем? Потому что только через Христа. Только через доверие Христу. А он Христа отверг. Вот что значит слова Иисуса Христа «похулить Духа Святого». Вот это люди. Нет им прощения ни в этом веке, ни в будущем. Почему? Потому что если человек сознательно отверг работу Святого Духа, которая убеждает его в том, что Иисус Христос – единственный источник спасения, у человека нет спасения больше. Поэтому они будут продолжать генерировать противление Богу, грех и нечестие на протяжении всей вечности, и, следовательно, будут оставаться под Божьим наказанием всю вечность. Мы сейчас помолимся, и я хотел бы сделать три вывода из всего того, о чем мы говорили. Первое. Бог абсолютно справедлив, и Его праведность обязательно восторжествует. Это первое, что мы должны ясно понимать, и в чем у нас не должно быть сомнений. Второе. Божья святость требует вечного наказания всякого греха, каждого. Не пройдет ни один малейший грех. Мы просто не сможем, никто из людей не сможет его избежать. И третье. Соединение верой с Иисусом Христом – единственная возможность избежать Божьего суда и вечного наказания. Это то, о чем говорит книга Откровения, это то, о чем говорит Библия вообще.